Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, портал «Православие. Мир» и независимая служба «Среда» проводят цикл дискуссий о приходской жизни. Каждую неделю новая тема. Корреспонденты портала задают актуальные вопросы разным священникам. И сегодня я предлагаю вашему вниманию два текста, которые опубликованы в рамках дискуссии о форме и содержании церковной жизни. Первый из них – размышления протоиерея Вячеслава Переверзенцева, настоятеля храма святителя Николая Чудотворца в деревне Макарова Московской области, называется «Праведная жизнь русского народа». Может ли меняться обряд? Казалось бы, вопрос этот звучит несколько странно. Всякий, кто хотя бы поверхностно знаком с жизнью церкви, знает, что на протяжении ее 2000-летней истории внешняя сторона ее жизни, а именно это мы понимаем под обрядом в широком смысле слова, менялась постоянно. В этом нет ничего удивительного, ведь мы говорим о жизни церкви. А одно из главных свойств жизни, то, что отличает живое от мертвого, способность меняться. Даже если мы посмотрим на один из самых консервативных институтов человеческого общества, на армию, жизнь которой предельно регламентирована, где все строго по уставу, шаг вправо, шаг влево, гаупвахта, даже здесь мы увидим, как на протяжении столетий меняется и устав, и форма, и обычаи. Но есть нечто, что не должно быть подвержено изменениям, иначе армия перестанет быть армией, а превратится в банду разбойников. Предельно кратко это выражено в известных словах из неписанного кодекса чести русского офицера «Душа Богу, жизнь Отечеству, честь никому». Так вот и в церкви есть то, что может меняться, развиваться, отмирать или может появляться что-то новое – богослужебный устав, те или иные чинопоследования, стили иконописи или церковных песнопений, канонические постановления, богословские концепции и так далее. И то, что неизменно – священное писание, символ веры, нравственное и догматическое учение. Историк церкви или специалист по литургическому богословию подробно и аргументированно может проиллюстрировать эту мысль. Я думаю, что совсем несложно найти такого рода литературу. Меня же больше интересует, почему и сегодня сам этот вопрос не просто возможен, а достаточно актуален. Почему и сегодня есть те, кто буквально обожествляет обряд? Первое, что необходимо в связи с этим сделать, это назвать вещи своими именами. Обрядоверие есть грех. Вот как об этом сказано в одной из брошюрок с характерным названием «Перечень основных грехов с объяснением их духовного смысла» издания Сретенского монастыря. Обрядоверие – приверженность букве, писания и предания. Придание значения только внешней стороне церковной жизни при забвении ее смысла и цели. Эти пороки объединяются под именем обрядоверия. Вера в спасительное значение лишь точного исполнения обрядовых действий самих по себе, без учета их внутреннего духовного смысла, свидетельствует об ущербности веры и снижении благоговения перед Богом, забвении того, что христианин должен служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Обрядоверие возникает из-за недостаточного вникания в благую весть Христову, а Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Сказано очень точно и правильно, и все же попробуем понять, что стоит за этим грехом. Вспоминается известная строчка из раннего Бродского: «Неверие – слепота, а чаще свинство». Обрядоверие, конечно же, не неверие, и все же иногда за такого рода установкой стоит то, что можно было бы назвать не совсем красивым словом – свинство. Кто такие свиньи? Свинья интересуется только тем, что может наполнить ее чрево. Условно говоря, дуб ей любезен только постольку, поскольку с него падают желуди, и вопрос, который по-настоящему ее заботит, как сделать так, чтобы желуди не кончались. Если немного отойти от этого образа и обратиться к истории религии, а обрядоверие, несомненно, очень древняя практика, мы увидим, что в основе такого рода установки лежит магизм. Протоиерей Александр Минь, который написал замечательную книгу о зарождении магического мироощущения и противостоянии веры и магизма, «Магизм и единобожие», прекрасно понимал, что магизм, хотя и появился тысячелетия назад, не исчез в глубине веков. На одной из своих публичных лекций он говорил: В основе современного, а на самом деле старого как мир магизма, лежит стремление достичь земных благ, сделать окружающий мир предсказуемым, управляемым, подвластным воле человека. Порою, не вникая в подлинный смысл ритуальных действий, их совершают совершенно автоматически. Особенно печально, когда возвращение к вере, о котором сегодня так пылко говорят, на самом деле оказывается возвращением к обрядоверию. Разве для наших нуворишей освещение офисов и фирм не магический обряд, призванный оградить от взрывных устройств и прочих неприятностей? Разве венчание невоцерковленных молодых людей или крещение младенцев неверующими родителями не суеверная подстраховка? А бесчисленные свечи у икон, которые щедро ставят люди, забежавшие в церковь мимоходом, чтобы помочь кому-то из родных избавиться от болезни? Такие действия людей, пренебрегающих молитвой, исповедью и Евхаристией, не что иное, как магизм, слепая вера в могущество ритуала. И все же, как мне кажется, было бы крайне поверхностно сводить феномен обрядоверия исключительно к магическому мироощущению, за которым стоит свинство или, что чаще, слепота. Несомненно, таких людей среди нас в наших храмах немало, и понятно, что именно они так нуждаются в проповеди благой вести Христовой, в том, чтобы мы познакомили их не только с буквой, но и с духом Нового Завета, а не устраивали из наших храмов комбинаты по оказанию религиозных услуг. Но ведь есть и другая категория людей, которых язык не повернется назвать обрядоверами, людей глубоко верующих и воцерковленных, но которые крайне болезненно реагируют на любые, даже совсем незначительные изменения форм внешнего благочестия. Они, несомненно, знакомы не только с буквой, но и с духом Писания. Конечно же, они хорошо знают беседу Спасителя с самарянкой, где он говорит такие важные для нашего разговора слова. «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». И все же они иногда крайне агрессивно отстаивают неизменность тех внешних форм жизни Церкви, которые сложились на данный момент. Мне думается, для того, чтобы понять таких людей, нам стоит обратиться к самому драматическому периоду истории нашей Церкви. Я имею в виду раскол XVII века. И не только потому, что в сознании многих этот раскол связан именно с обрядом, а именно потому, что главное в нем было другое. Как писал в своем фундаментальном труде «Пути русского богословия» протоиерей Георгий Флоровский, и совсем не обряд, но антихрист есть тема и тайна русского раскола. Раскол можно назвать социально-апокалиптической утопией. Весь смысл и весь пафос первого раскольничьего сопротивления не в слепой привязанности к отдельным обрядовым или бытовым мелочам, но именно в этой основной апокалиптической догадке «время близ есть». Эта эсхатологическая перспектива, несомненно, позволяет совсем по-другому, не так поверхностно взглянуть на во многом судьбоносные события XVII века, как для нашей церкви, так и для нашего государства. Но в контексте нашего вопроса я бы обратил внимание на другие слова протоиерея Георгия Флоровского из его книги. Розанов однажды сказал: «Типикон спасения – вот тайна раскола, нерв его жизни, его мучительная жажда». Не следует ли сказать скорее «спасение» как «типикон»? И не в том смысле только, что книга «Типикон» необходима и нужна для спасения. Но именно так. Спасение и есть типикон, то есть священный ритм и уклад, чин или обряд, ритуал жизни, видимое благообразие и благосостояние быта. И здесь во многом отец Георгий следует в русле размышлений о старообрядчестве своего старшего современника, последнего обер-прокурора Синода и замечательного историка церкви Антона Карташова, который в своей небольшой статье 24 года «Смысл старообрядчества» подверг критике, довольно устоявшейся в русской исторической науке, несколько снисходительный взгляд на старообрядчество. Старообрядчество – это не просто невежество, достойное сожаления, связанное, как считал историк Голубинский, со смешением обряда с догматом, и не секта, по мысли Ключевского, выросшая из потемнения религиозного сознания и замирания религиозного чувства. Это явление несколько другого порядка, и причем, как считал Карташов, исключительно русский феномен. Факт тот, что русский народ увидел в христианстве откровение о пришествии на землю и создании силою церковного благочестия вместо этого грешного нечистого мира другого, сплошь святого, ритуально святого, то есть материально святого, Иерусалима Китежа, где вся жизнь была бы по благочинию, благообразию, благолепию, благосветлости, благоуханию, как бы сплошным богослужением в обширном граде-храме. Русское райское бытие со всей полнотой жизненного разнообразия, но кроме греха. В поисках такого святого града русский народ потянулся к монастырям и благолепным, сплошь украшенным небесными ликами и цветами храмам, и до сих пор не перестает выделять из своей среды разведчиков-странников, объезжающих моря и земли, в надежде найти, наконец, осязательно воплощенной свою благочестивую мечту. Как прообраз и предвосхищение этой праведной жизни, русский народ любит ритуально-церковный быт и быт домашний и общественный в их церковном виде. Он любовно хранит все, что в горниле благодатного церковного культа как бы перерабатывается из земного и тленного в чистое и святое. Он ухватывается за освященные предметы, как за залог и начало чаемой нетленной жизни, в плоти преображенной, как бы за кристаллы нового космоса, Иерусалима, сходящего свыше. Вот почему все святыни, церковные чины и обряды богослужения русский человек ощущает, как уже раз избранные и освященные сосуды благодати Божией, в их священности неприкосновенные, от благодати через канал, проливаемый в душу, ставшие нерукотворными, безразличные из ценного или простого они материала, золоченые они или лыковые, ученые они или неученые, грамотные или неграмотные. Я не случайно привел достаточно пространную цитату из статьи Карташова, так как из этих слов видно, что тема эта, отношение к обряду, внешним формам благочестия, их неизменности или изменяемости, более сложная, чем кажется на первый взгляд. И я вижу особую мудрость церкви в том, что эти вопросы не решаются в попыхах, в угоду геополитическим представлениям, как это во многом было у патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, сиюминутным настроением времени или интересом тех или иных групп. И все же эти вопросы надо решать, не спеша, вдумчиво, молитвенно, согласованно, как это было на Поместном соборе Русской Православной Церкви 17-18 годов, на котором были поставлены вопросы и о богослужебном и приходском уставах, и о языке богослужения, и о выборности духовенства, и многое другое, что должно было обновить жизнь церкви. К сожалению, работа собора была насильственно остановлена, многие начинания затем были скомпрометированы и надолго иудами-обновленцами. И долгое время православные в России не могли мечтать, чтобы вернуться к трудам этого собора. Но сейчас, слава Богу, время другое, и кто нам мешает? Собственно, многое и делается. На глазах меняется отношение к исповеди и причастию. Я хорошо помню, как меня не допускал на исповеди к причастию маститый московский протоиерей, только на том основании, что я последний раз причащался неделю назад. Или как на Пасху священник выносил чашу и разворачивался, нес ее обратно в алтарь, так как на Пасху причащать было не принято. Сейчас, очевидно, таких вещей становится меньше. Во многих храмах стоят микрофоны, которые делают богослужение более понятным и доступным для прихожан, позволяя им слышать не только возгласы священника и пение хора, но и те молитвы, так называемые тайные, которые священник произносит в алтаре. Кстати, очень хорошо помню, как в начале 90-х митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий говорил мне в частной беседе: «Многие думают, что эти молитвы называются тайными, потому что они не для всех. На самом деле это название восходит к слову «таинство». Я думаю, что и проблема с богослужебным языком, которая достаточно бурно обсуждалась лет 20 назад, требует продолжения осмысления. Церковь – это собрание верующих во Христа. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, а мы, верующие в Него, разные. И этого не изменить, если мы не хотим превратить церковь в секту. И у нас разные взгляды на многие вопросы, на многие стороны жизни церкви, в частности, и на ту тему, о которой у нас идет речь. В самом начале нашего разговора я упомянул армию как пример консервативности. В армии все подчинено единообразию, и в этом есть свой практический смысл. Должно ли так быть в церкви? Могут ли у нас на приходах быть разные богослужебные практики? Мне приходилось, бывая за границей, заходить в разные православные храмы. И ночная литургия в старинном греческом монастыре на Афоне несколько отличается от службы на современном французском в Париже или на английском в Лондоне, а служба в Свято-Юрьевском монастыре Великого Новгорода несколько отличается от литургии в Троице-Сергиевской лавре. И если говорить про меня, то мне нравится это многообразие. Ведь в главном мы едины, но это главное мы неизбежно будем воплощать в своей жизни по-разному. И на этом пути нам необходимо научиться понимать и принимать друг друга. Как сказал на одной встрече со своими прихожанами протоиерей Александр Мень, «Многоразличны пути Божии, спорить бесполезно, каждый должен трудиться, рассудит всех Бог». Еще одна публикация в рамках той же дискуссии о форме и содержании церковной жизни священник Евгений Дорофеев, клирик Покровского храма села Кудиново. В нашей церкви издавна существует традиция не приносить в храмы искусственные цветы, а украшать живыми, потому что в церкви не должно быть ничего ненастоящего. Строго соблюдая эту установку внешне, следим ли мы за подлинностью внутренней церковной жизни? Церковь, неся в себе вечные и неизменяемые смыслы, в физическом мире проходит свое бытие через многие видоизменяющиеся формы. Если мы для сравнения возьмем церковь эпохи Иерусалимской общины храма, затем Римской первых веков, потом церковь эпохи Златоуста и, наконец, церковь нашего времени, то в главном мы одна и та же неизменяемая церковь Христа Искупителя. Во внешнем же устройстве, в обрядах, в используемой символике, в языке богослужения, в литургической традиции все очень сильно меняется. К примеру, мы не молимся вместе с иудеями и не соблюдаем 613 заповедей Торы, как это делали христиане под руководством апостола Иакова, брата Господня. Наша литургия не проходит на могилах мучеников в темных катакомбах, как у наших римских братьев и сестер в первые века. Мы не крестим, как во времена Златоуста, только чело. Разница между внешними формами видна не только сквозь время, но и через расстояние. К примеру, Русская Православная Церковь живет по юлианскому календарю, тогда как большинство православных церквей используют, так же, как и западные христиане, другой, григорианский. При этом Финляндская Православная Церковь даже Пасху празднует вместе с католиками и протестантами. На богослужениях второй по древности Антиохийской церкви молящиеся сидят, женщины ходят в храм без платков, накрашенные и имеют право алтарничать. А бывают вообще курьезные ситуации. Так в Русской Православной Церкви существует довольно четкое понятие о курении как о грехе. Знаю одного священника, который долго боролся с этой скверной. Какое же удивление постигло его на Афоне. «Я понял», — сказал он мне в личной беседе, — «что православие и курение в Греции вполне совместимы». Ну а как ведут себя много веков православные арабы у гроба Господня в день схождения огня, это уже притча во языцах, многие это сами видели и знают. Очевидно, что русские арабы понимают благоговение очень по-разному, и таких примеров еще очень много. Однако Христос у всех нас общий, один и тот же, и тогда, и на все века. И святое Его тело, и святая Его кровь – все та же, и Его заповеди и обязанность жить по этим заповедям – все те же. Из этого следует, что в разное время и в разных местах существует огромное количество традиций и явлений, которые являются лишь временными формами, обусловленными чем-то, национальными особенностями, климатом, историческим развитием, и они меняются и должны меняться, а не существовать сами в себе. Это лишь средство, позволяющее прийти к Богу. К сожалению, такое динамическое восприятие традиции порой встречает резкое неприятие у некоторых православных соотечественников. Любое изменение даже каких-то прикладных моментов церковной жизни трактуется как покушение на вековые устои, традиционное русское православие, размывание традиционных форм русской идентичности и так далее. Почему так происходит? Здесь есть несколько причин. Во-первых, не все осознают, что наша вера не есть нечто размытое и аморфно-благостное. Она не есть вера только в высокие моральные идеалы, трактуемые как кому вздумается. Христианство строго иерархично. Это единственная религия, имеющая четкие непререкаемые аксиомы о самом важном, называемые догматами. На догматических основах строится иерархия христианских ценностей. Все должно быть на своих местах. Как в личной жизни человека есть мелочи, а есть вещи принципиального характера, так и на духовном пути есть главное и есть второстепенное. А для того, чтобы разобраться, где что, нужно знать основы веры. Вот с этим-то у нас проблема. Мало того, что дидактика слабовато развита, так еще в русском православии бытует представление, что для спасения ничего знать и не нужно. Лишние знания приводят к гордыне и уводят от Бога. Ходи в храм, молись, правда, непонятно, исходя из этой логики, как. Постись, непонятно тогда зачем, слушай во всем духовного отца, и все приложится. При этом очень популярны различные неправильно понимаемые цитаты из отцов, где просто там ангелов суста, а где мудрено, там ни одного. Во-первых, это не цитаты из Священного Писания. А во-вторых, еще апостол Павел всем не по теме входящим в простоту сказал: «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». Между тем, святые отцы говорят о простоте не умственной, что у нас очень часто приходится наблюдать, а сердечной, что бывает, увы, реже. Ум должен оттачиваться на изучение Священного Писания и предания Церкви и основ веры. Это необходимо для того, чтобы найти правильный ориентир в быстро меняющемся мире, чтобы, с одной стороны, мы не сошли с пути истинного, а с другой – не выстраивали ненужных препятствий. Если человек не разобрался как следует в своей вере, не осознал ее незыблемых основ, то для него на первый план выходят вещи лишь видимые, осязаемые, поверхностные и, как правило, второстепенные. Для такого человека принципиально важно, с какой стороны подойти к иконе, сколько раз перекреститься. Конечно, в церкви есть сложившиеся видимые формы, определенные правила и установления, но все они призваны служить на благо человеческого спасения. Если же эти формы становятся преградой, то от них, безусловно, необходимо избавляться и привносить новые. К примеру, взять наш церковнославянский язык, который, безусловно, наше сокровище, инструментарий, приведший к Богу наших предков. Как легко и приятно было древним славянам слышать о Боге на своем языке. Но шло время, все дальше и дальше от понимания русским человеком становился церковнославянский язык. Уже в XIX веке это было огромной проблемой – понимание Писания и богослужения. Об этом писали сотни архиереев и священнослужителей. Кстати, этой теме посвящена прекрасная работа протоиерея Николая Балашова с рецензией нынешнего святейшего патриарха, тогда еще митрополита Калининградского и Смоленского Кирилла. Книга называется «На пути к литургическому возрождению». Особо громко этот вопрос звучал на Поместном соборе Русской Православной Церкви в 1918 году, и по нему были приняты очень важные документы. Но где 18-й год, а воз и ныне там? За последующие 100 лет русский язык еще более отдалился от церковнославянского. Мы читаем паримии, кафизмы, отрывки из апостола и Евангелия на церковнославянском языке в храме до сих пор. Для чего? Эти важнейшие тексты, предназначенные для восприятия и руководства к действию, пролетают мимо подавляющего большинства находящихся в храме. При этом тех, кто робко поднимает вопрос о незначительной замене некоторых мест у богослужения, называют обновленцами и вредителями, колеблющими вековое русское православие. В ход идут аргументы, применявшиеся еще идеологическими противниками Кирилла и Мефодия. Как же можно менять священный язык, присутствующий в нашей церкви вот уже 1000 лет, на примитивный и варварский? При этом дополнением идет разного рода апокрифическо-оккультная ерунда нехристианского содержания. Намоленный язык, в церковнославянском нет мата, церковнославянского бесы боятся, церковнославянский – священный язык богослужений. Хотя, если задуматься и углубиться в историю вопроса, окажется, что языковые перемены происходили многократно, и все они были необходимы. Как справедливо заметил академик Аверинцев, с самого начала христианство оказалось обречено на перевод. На арамейском говорили Христос и апостолы. Задолго до этого Израиль возносил свои молитвы к Богу на другом языке, еврейском. Но Новый Завет был сразу написан на греческом, на языке межнационального общения того времени, с вполне понятной целью охватить евангельской проповедью наибольшее количество людей. Если бы не так важно было понимание смысловой сути Писания и богослужения, как говорят некоторые защитники церковнославянского, зачем тогда писать апостолам евреям на греческом? Или еще вариант: пусть все учат арамейский и не понижают уровень божественного слова. Или почему церковь должна идти навстречу, пусть они предпримут усилия и выучат арамейский. Знакомая аргументация? Конечно, церковнославянский значительно ближе к русскому, нежели арамейский к греческому, но принцип понятен. Язык – это не священная корова. Это не более чем инструмент, который должен служить одной цели – полноценному и глубокому восприятию человеком божественных истин. Зачем строить бессмысленные преграды, входящим в храм Божий? Во-вторых, удержание мертвой хваткой традиционных форм происходит еще и потому, что при незнании основ веры и, соответственно, неправильно выстроенной иерархии духовных ценностей, Бог вытесняется из сознания чем-то материально-потребительским. Как пример могу привести следующее. Недавно на одном из православных форумов я увидел группу для защиты веры от посягательств богоборцев с объяснением, что мы должны защищать православие, потому что это вера наших предков и исторический фундамент, на котором стоит российская государственность. Интересно, следуя этой логике, зачем тогда было защищать православие равноапостольному князю Владимиру? Он вообще, по сути, предатель веры отцов. Или зачем тогда креститься таджику, ведь у него роль исторического фундамента выполняла совсем иная религия? Христос в такой логике отходит на второй план и служит лишь неким вспомогательным элементом. Религия тут не более чем ширма для устроения материальной стороны жизни, потому что понятно, что экономическое и политическое положение страны на спасение человеческой души никак не влияет. В умеренных и созидательных формах патриотизма нет ничего плохого. Плохо, когда он сращивается с искривленным церковным сознанием и производит ту гремучую смесь, которую мы видим сейчас в православном пространстве. Посягательства на традиционные формы воспринимаются как угроза России, личной безопасности верующих Русской Православной Церкви, как происки масонов, евреев и, конечно же, ЦРУ, куда же без них. Контакты с западными христианами и положительные заимствования из их духовной жизни воспринимаются не иначе, как идеологическая диверсия. Выстроилась совершенно нетипичная для христианского сознания система ориентиров «свой-чужой». Все это привело к тому, что Русская Православная Церковь очень замкнулась сегодня в своем традиционализме. Совершенно понятно, что многое из того, что зародилось и существовало в Церкви, скажем, в Византии или в синодальный период, сейчас совершенно никуда не вписывается, так как кардинально изменилась окружающая действительность. И чтобы актуализировать многие аспекты церковной жизни, необходимо пойти на глубокие преобразования. Преобразования, безусловно, взвешенные, обдуманные, но вместе с тем ответственные и решительные, что, собственно, и было сделано, но не воплощено в жизнь на Поместном соборе 18 года. Надо отдать должное нынешнему священноначалию, которое в последние годы вносит значительные плодотворные изменения. Было создано межсоборное присутствие Русской Православной Церкви, в рамках которого уже рассмотрено немало документов, внесших позитивные изменения в климат нашей религиозной жизни. Так, достаточно сбалансированный и вместе с тем весьма прогрессивный документ об участии верных в Евхаристии ограничил давление многих весьма сомнительных или не вписывающихся в сегодняшнюю жизнь традиций, таких, например, как обязательное трехдневное говение перед причастием, и дал возможность многим членам церкви более полноценно участвовать в евхаристической жизни. Часто образованное священноначалие становится на путь более решительных изменений, а миряне, не имеющие должного образования и кругозора, противятся реформам. А эти изменения, которые в массе своей не есть что-то новое, взятое из предыдущих более древних этапов церковного развития, но гармонирующих с нынешней действительностью, нужны нам как воздух для того, чтобы Церковь Христова в конечном итоге не превратилась в археологический музей и традиции не напоминали неживые цветы, которые не приносят в храм. Дорогие братья и сестры, я напомню, что это были размышления священника Евгения Дорофеева, клирика Покровского храма села Кудиново, записанные корреспондентом портала «Православие и мир» Оксаной Головко. Эти два текста, с которыми я вас познакомила, опубликованы в рамках дискуссии о формах и содержании в церкви. На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Да спасет и сохранит всех вас Господь!